Всем привет! Сегодня с нами Настя Копысова, старший креативный копирайтер агентства Marvelous. До этого Настя работала в Ogilvy. Настя в рекламе уже больше 8 лет. Давай поговорим с тобой просто про профессию креативного копирайтера. Затем я спрошу, чем, собственно, отличается креативный копирайтер от старшего креативного копирайтера. И, в принципе, немножко поговорим про то, какие есть виды копирайтеров. Итак, привет, Настя!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, про креативного копирайтера, что он делает.
По сути, креативный копирайтер делает все, что нужно клиенту, если так совсем уж в общем. То есть креативный копирайтер, он разрабатывает, он получает бриф. В зависимости от брифа и от того, что там необходимо, он разрабатывает идею, либо он один это делает, либо он в паре, если у него как бы стандартно он работает в паре, в связке с арт-директором, и вы садитесь вместе и разрабатываете какую-то идею. Затем вы эту идею раскладываете по тем каналам, которые необходимы в брифе. Как бы дальше идет обычно по процессу это презентация там креативному директору, ну или неважно, старшему по званию, кто у вас там в агентстве. А потом это презентация клиенту, опять же, в зависимости от того, на какой вы сами позиции находитесь, это либо ты сам презентуешь как креативный там копирайтер или там более старшая единица, либо презентует там ваш креативный директор или там групп-хед, или я не знаю, в зависимости, опять же, от структуры агентства. Вот. Дальше обычно дорабатывается все, и потом происходит реализация, ты реализуешь эту идею. То есть, если, например, какие-то видео, ты присутствуешь на всех, готовишь эту свою идею к съемкам, присутствуешь на съемках, то есть такой авторский надзор за этим всем. Потом начинается как бы стадия такая постпродакшена, когда вы уже, например, отснятый материал, вы уже адаптируете под нужные каналы. То есть ты, как креативный копирайтер, ты рождаешь проект от стадии как бы беременности, вынашивания, там, уже непосредственно родов, да, условно. То есть от стадии придумывания до стадии реализации. Ты на всех этих этапах, ты как бы присутствуешь и контролируешь это.
Тогда расскажи, в принципе, про отличие старшего копирайтера, поскольку ты именно старший креативный копирайтер. Вот в чем отличие от обычного креативного копирайтера? То есть это, возможно, у тебя есть команда, возможно, это отличие в ответственности?
Ну, во-первых, да, ты правильно сказала, что тут еще вопрос ответственности обычно, потому что если ты старший креативный копирайтер, ну, чаще всего ты сам презентуешь клиенту, да, и опять же от твоих навыков каких-то презентационных, да, зависит, защитишь ты свою идею, ну, или идею, там, агентства, команды и так далее, или нет. Опять же, там, если ты, например, младший креативный копирайтер, возможно, ты в меньшей степени вовлечен в проект, как бы, скорее, более под более мелкие задачи, скажем так, на проекте. Вот. Ну, в идеальном мире, конечно, у старших креативных единиц, да, будь то старший арт-директор или копир, есть своя команда, с которой на проекте работают, которой ты можешь отдавать. Ну, естественно, вы работаете в параллель, то есть какая-то младшая креативная пара, например, которой ты, ну, можешь отдать разработку идеи, но ты сам тоже это делаешь, а дальше ты уже там следишь, обучаешь, комментируешь и так далее, дорабатываешь идеи младшей креативной команды, помогаешь им как бы это развить. И вот некий общий там проект, условно, одна идея — это там ваши пары, другая идея — это младшие пары. Это вот все обрастает уже в некую форму, приобретает некую форму, структуру презентации. Вот. Но, опять же, это в идеальном мире, да, это в каких-то очень крупных агентствах, где у тебя действительно, где много пар, где много там копиров и так далее. Потому что большей частью, ну, во многих агентствах, даже в том числе, это не обязательно русское агентство, но в том числе в сетевых, по большому счету старший копирайтер от обычного копирайтера часто ничем не отличается, потому что, ну, особенно это бывает в русских агентствах, потому что ты как бы и шнец, и жнец, и на дуде, и грец, все как бы работают в параллель.
Я быстро расскажу, что, в принципе, есть не только креативные копирайтеры, просто чтобы немножко разделить вот это понятие копирайтера. Помимо того, что есть, как мы уже проговорили, креативные копирайтеры, которые, основная задача которых — это придумывать креативные идеи, есть еще SMM-копирайтеры, есть неймеры, есть пиарщики, которые, в общем-то, тоже можно отнести к копирайтерам. Есть UX-копирайтеры, есть SEO-копирайтеры, технические копирайтеры. И все это под большой такой темой копирайтинга идет. Но в каждой из этих вот профессий довольно серьезные отличия. И вот, возвращаясь к теме именно креативного копирайтера, самое основное, что он делает, это придумывает классные идеи и придумывает, как они могут раскладываться на разные каналы. Вот, но вернемся к тебе. Расскажи, пожалуйста, какие нужны навыки для креативного копирайтера, какие-то хард-скиллы, софт-скиллы, вот что нужно, чтобы стать хорошим креативным копирайтером?
Я бы ответила так, что, во-первых, должна быть какая-то креативная жилка все-таки в тебе. То есть ты должен придумывать, ты должен создавать. Естественно, на ранних порах все, что практически, ну, 95%, давайте так скажем, того, что ты принесешь, это не в бриф, это вообще не пойми что. Но по мере, ну, как бы набирания опыта, да, по мере того, как ты работаешь в этой индустрии, и если там учишься у старших коллег, если старшие коллеги учат тебя, они просто от тебя чего-то ждут и говорят, это не то, и уходи, думай дальше, и ты как бы, ну, то есть мы же всегда ворчим на то, что вот, например, клиент дает комментарий, и ты не понимаешь, как с ним работать, потому что этот комментарий, он неконструктивный. И также, когда у тебя есть младшие какие-то сотрудники, либо стажеры, которые только пришли учиться, часто бывает, что когда тоже там, я помню, ну нет, мне повезло, когда я была стажером, но вот, у меня была как раз хорошая команда, которая более старшая, они учили действительно нас, но часто бывает, что ну просто отправляют, это все не то, иди дальше думай. Что ты принес? Ну, как бы, а что ждать от человека, который еще, ну, только первые шаги, условно, в профессии делает? Понятное дело, что он тебе не принесет идею там на 360, которая разложена вообще по всем каналам и прекрасно работает. Вот. И, соответственно, ну, вот этот навык придумывания, если ты, как бы, фантазер, он потом... как бы этот, ну, он будет твой вот этот талант придумывания и создания чего-то, он постепенно будет как бы приобретать нормальную форму, да, как-то ограняться и так далее, по мере работы, да, вот чем больше опыта, тем тебе это будет проще. Но помимо этого, ну, все-таки есть там, как бы ты можешь быть хорошим креатором, но ты можешь быть плохим арт-директором или ты можешь быть плохим копирайтером, потому что все-таки, ну, копирайтер — это про умение формулировать мысли, про умение находить какие-то нестандартные подходы к слоганам, я не знаю, к вордингу. И копирайтер — это про письмо. Соответственно, вот мое личное мнение, что у арт-директора должно быть какое-то врожденное чувство вкуса, да, например, когда вот он смотрит на картинку, и даже если он еще совсем там мелкий в профессии, назовем это так. Но человек видит, это хорошо сделано или нехорошо, даже не понимая, например, что там композиционно какие-то огрехи или еще что-то. Но ты просто смотришь на картинку, и ты понимаешь, это плохо или это хорошо. И также у копирайтера должно быть врожденное чувство языка. То есть ты видишь текст, и ты понимаешь, блин, ну я какую-то лажу написал, и это, ну, это нельзя нести. Или ты понимаешь, как нормально это написать. Опять же, этот навык, он нарабатывается, потому что текст, который я писала там 5 лет назад, тексты, которые я пишу сейчас, да, там это, ну, а уж тем более 8 лет назад, ну, это вообще небо и земля. Вот. Но, опять же, все-таки копир должен знать русский язык, потому что я в профессии неоднократно встречалась с копирайтерами, ну, которые просто, ну, люди не знают русский язык. И с этим можно там бороться. Опять же, когда мы все пишем, ты пишешь там на скорую руку, да, и когда часто вычитываешь, ты уже видишь, что-то я здесь не то написал, а здесь там 2 раза повторил, видишь огрехи. Но если ты не знаешь русский, то есть, понятно, есть какие-то, не знаю, когда у тебя в предложении там какой-нибудь оборот на самом деле, или конечно, или, например, как, и ты лезешь смотреть, повторяешь сам для себя, ставится там в таком случае запятая или не ставится, но когда грубые ошибки, я такое видела, ну, как бы неоднократно, хорошим креативным копирайтером такой человек не сможет стать. Мой совет там для таких людей, которые знают, что по-русскому они не сильны, скажем так, читать больше книг. Вот. Я всегда таким людям советовала читать книг, потому что ты видишь постоянно перед собой какой-то текст, и у тебя все равно хотя бы как-то где-то на задворках твоего мозга, ну, откладывается примерно, как выглядит фраза и как там выглядит это слово.
Я, пожалуй, еще дополню, что хорошо бы знать и английский язык, потому что очень часто, поскольку нам нужна большая, скажем так, насмотренность все-таки, чтобы придумывать, и много очень, и начитанность, как ты правильно сказала, и довольно много полезной информации встречается именно на английском языке, поэтому хорошо бы его знать, пусть это не какое-то профессиональное владение на уровне там C1, C2, но хотя бы уверенный уровень B2, я думаю, что вам пригодится и в том числе сможет развивать ваш какой-то кругозор.
Ну, я согласна. Это, в принципе, не то, что хорошо бы иметь. Это если ты собираешься развиваться в профессии, и ты, ну, как бы любое сетевое агентство — это работа с глобальными клиентами в том числе. И это ты пишешь презентации на английском довольно-таки часто, потому что у глобальных клиентов очень часто их там маркдиры, да, директора по маркетингу, они не, ну, как бы не русские. То есть это могут быть, там, не знаю, англичане, индусы, кто угодно. То есть люди, которые понимают на английском. И тебе это просто, если ты будешь работать в сетевом агентстве, это необходимо. Опять же, зачастую, вот ты как правильно сказала, там не надо быть там fluent English, опять же, да, потому что все равно очень многие тексты ты пишешь максимально просто, да, чтобы все поняли. Еще один, как вот опять же, еще один важный навык, это вот навык презентации. Когда ты презентуешь, и там тебе задают вопросы с плохим английским, ты, например, можешь рассказать то, что ты написал, но с плохим английским ты не поймешь, что от тебя хотят, и что за вопросы, что за комментарий. Да, там даже работая в паре с арт-директором, арт-директор, ну, не презентует. Клиенту всегда презентует копирайтер, потому что, опять же, он это пишет, он это придумывает, поэтому важно иметь не ораторский, конечно же, скилл, да, но уметь сформулировать свою мысль и уметь как бы не сильно бояться того, что ты там рассказываешь. Понятно, что это тоже нарабатывается, но условно, если у тебя страх выступать перед публикой, который ты начинаешь там заикаться, не знаю, запинаться и в обморок падать, ну, то, наверное, тут ну, что-то надо с этим делать, либо не идти в профессию.
Еще я думаю, что важное качество для креативного копирайтера — это уметь фильтровать тот материал, который проходит через, скажем так, глаза и мозг, потому что, как я уже сказала, насмотренность для креативных копирайтеров очень важна, потому что таким образом, ну, все-таки формируется представление о том, какая бывает хорошая реклама, какая бывает плохая реклама, и, в принципе, если ты хочешь придумывать классные идеи, ты должен быть всесторонне развит, начиная от того, что сейчас в трендах, скажем так, по диджитал, какие есть новые креативные приемы, какие, в принципе, события сейчас на слуху. И вот это огромный поток информации, который мы должны, в принципе, изучать. Какие есть классные креативные ролики, кто победил на Каннских львах или, в принципе, кто получил какие награды. То есть вот это очень-очень большой поток информации, который мы так или иначе должны через себя пропускать. Нужно уметь его фильтровать, чтобы он, во-первых, не забивал вам мозг, и, в принципе, чтобы вы для себя могли извлечь из него что-то полезное, что применить, например, там, в следующей рекламной кампании, чтобы можно было вспомнить. А, вот это я, например, где-то видел, вот это можно так адаптировать, и получится новая, совершенно уникальная и прекрасная идея. Поэтому качественная работа с информацией, я думаю, тоже очень-очень важна.
Я прям 100% соглашусь. Ты прям ключевую фразу сказала, что оттуда выбирать что-то полезное, потому что уметь выбирать, потому что там, опять же, и когда я была стажером, у нас были тоже стажеры в моем потоке, и потом уже, в принципе, там в профессии я встречала несколько раз людей, которые обладают просто огромнейшим багажом знаний. В рекламе в том числе и вне рекламы, ну, то есть абсолютно там интеллектуально подкованные люди в разных сферах. Но от того, что ты там видел все эти кейсы, не факт, что ты можешь придумать. Ну, вот просто у тебя есть этот багаж знаний, и ты не можешь его применить никуда. То есть он, как бы, вот этот чемодан без ручки, да, и нести трудно, и бросить жалко.
Давай, раз уж мы затронули тему стажерства, поговорим, как, в принципе, попасть в профессию, какие бывают первые шаги, как проще всего, скажем так, стать креативным копирайтером.
Ну, мне кажется, тут у каждого свой путь. То есть, условно, я, например, попала в профессию Я работала вообще в другой сфере, образование у меня было из третьей сферы, и когда я поняла, что мне это неинтересно, я начала там и подумала, что вот реклама, хорошо, я бы хотела за ним придумывать что-то, а у меня не было вообще понимания даже, что такое идея. То есть мне когда в одном агентстве как раз в Логио видали тестовое задание, и я его сделала, и мне казалось, блин, я так классно все придумала, а потом, когда уже поработав какое-то время, я ретроспективно просто понимаю, что ну, какая-то была несусветная чушь, и я там чудом влетела в этот поток стажеров, потому что случайно освободилось одно место. Тут есть несколько путей. Например, можно, если у тебя есть какой-то единомышленник, который может рисовать, подрисовать, я имею в виду, в фотошопе все-таки, вы можете сделать, ну, такое фейковое портфолио, скажем так, да, то есть выбираете, придумываете какую-то идею, выбираете какой-то бренд, и вы создаете, что хотите для этого бренда, и собрать себе такое портфолио небольшое, чтобы было хотя бы с чем идти. Потому что, опять же, я в свое время просто разослала письма в 100 агентств, наверное, из серии «У меня нет образования, у меня нет опыта, но я готова на все позиции, самые мелкие, стажерские, куда что скажете, я быстро учусь». Вот. Естественно, ну, с портфелем это сделать проще. А опять же, можно найти каких-то... Ну, соцсети есть у всех, ты знаешь, там, берешь какие-то крупные агентства, либо не крупные, либо те, которые тебе интересны, и просто там пишешь их HR-ам, креативному директору. Ну, конечно, креативному директору, скорее всего, это где-то затеряется, потому что он наверняка таких там сообщений получает примерно 1 000 000 в день. Вот, если хорошее агентство. А так, опять же, сейчас очень много рекламных школ. Да, это воршоп, это ферма, британка, если мы говорим о визуальной части. И многие люди либо там делают свои первые шаги, либо ну, меняют профессию и идут туда. То есть ну, мне сейчас кажется, что как-то немножечко схлынул. Если раньше, например, то, что ты вышел из воршопа, это означало автоматически, что наверняка все, ты уже понимаешь и как бы можешь применить эти знания, и прикольный ты креативщик, неважно на какой позиции, то вот последнее время, ну, по крайней мере, тех людей, кого я встречала, да, из каких-нибудь школ, я не могу сказать, что как-то очень много понимания есть того, что человек делает. Ну, вот, но, естественно, иметь там какое-то прям профильное образование в загашнике, это хорошо, потому что будет хотя бы понимание, что этот человек знает, что такое бриф, знает, что такое инсайт, хотя бы вот так вот. А дальше, насколько прикладная это будет история, уже время покажет.
Да, абсолютно согласна, что есть два таких основных пути, либо просто придумывать себе портфолио. И даже, в принципе, если у вас нет человека, который может вам отрисовать, то есть если вы не идете как креативная, будущая креативная пара, скажем так, вы всегда можете попросить, может быть, у вас есть знакомый дизайнер, или, в принципе, опять-таки, у нас есть соцсети, просто дать клич, у кого есть, может быть, знакомый дизайнер, который просто технически поможет вам оформить вашу идею. То есть как бы идея останется за вами, все остальное делает руками уже другой человек. Тут уже как вы договоритесь, за деньги или за спасибо. Но такой вариант тоже возможен. Через школу попасть, на мой взгляд, наверное, попроще, потому что так или иначе уже появляется какая-то база контактов и с точки зрения преподавателей. То есть преподаватели, например, могут вас потом порекомендовать в какое-то агентство, потому что они понимают, что вы правильно, скажем так, концептуально мыслите, и опыт — это уже дело такое наживное, скажем так. Угу. Вот. Плюс, опять же, у вас появляются будущие коллеги, которые так или иначе смотрят на вас, вы смотрите на них, и, соответственно, здесь тоже уже такая взаимная рекомендация может быть. Вот. Но тут, опять же, решать вам. Школа, мне кажется, попроще, но, опять же, это вопрос денег. Можете самому, но тут вопрос, наверное, времени. Через сколько у вас получится сделать какую-то классную идею, не зная ничего про это, и сколько времени потребуется, чтобы устроиться хотя бы просто в какое-то агентство, а не в агентство мечты, скажем так. Наверное, если дальше продолжить вопрос карьеры, вот скажи, на твой взгляд, какой есть карьерный рост у креативных копирайтеров. Ну, то есть мы поговорили, что есть уже старший креативный копирайтер. Дальше идет групп-хед, потом идет креативный директор. Если говорить про вот этот вертикальный рост, я вроде бы, скажем так, все проговорила. Если говорить про горизонтальный рост, вот куда может, например, на твой взгляд, пойти креативный копирайтер, если, например, он, ну так, устал, скажем так, от рекламы, но, тем не менее, вот придумывание, креатив в таком широком плане ему нравится. Как ты думаешь, куда можно пойти дальше?
Блин, это очень трики вопрос, я сама им задаюсь. Точнее, начала задаваться, когда как-то вот на рынке, мне кажется, тоже какая-то тенденция последних нескольких лет случилась, что очень мало таких, ну, середняков, нельзя сказать, тех людей, которые там не в заоблачных высотах, да, как креативщики, но и уже с опытом вот таких крепких, средних людей, которые понимают все процессы, которые там, у которых есть определенный опыт, причем в разных сферах, там, не только делать баннеры, но и съемки, ну, и вообще вот всего. Почему-то куда-то пропал этот вот средний пласт креативных людей. И я все задавалась вопросом, да, куда все ушли. Вот, ну, если мы говорим о копирайтинге и о копирайтерах, тут вопрос такой, что у тебя есть навык сторителлинга, да, то есть ты умеешь писать. Это можно применить вот в разных областях. Кто-то уходит в качестве сценаристов, да, там больше в сценарную какую-то историю. Ну, опять же, это могут быть, не знаю, сценарии мероприятий, кто-то там куда-то в кино пытается, то есть это уже будет не сценарий рекламного ролика, да, а какие-то более крупные форматы, скажем так. Вот, и вне, там, в разных сферах. Кто-то, ну, вот опять же, открывает свои какие-то мелкие рекламные агентства, которых там уже тоже тучи вообще как грибы после дождя там росли последние несколько лет. Но там, как ты сказала, да, это скорее вертикальный, то есть ты открываешь свое агентство и двигаешься по этой стезе. Вот. Кто-то из копирайтеров вообще, в принципе, все заканчивает свою карьеру и занимается чем-то другим. Но опять же, если ты проработал уже нормально, скажем так, у тебя есть навык не только писать, но ты, например, уже, ну, хороший копирайтер еще должен как бы не стратегом, конечно, быть, но вот какое-то общее представление о том, что ты делаешь, зачем, как работают какие-то там вещи там внутри идеи, внутри компании. То есть это может быть развивать свое дело, потому что у тебя немного мозг уже более структурирован, скажем так. Ты не просто там типа, а давайте вот в этой идее мы ракету в космос, и там будет все вау-вау-бум-бум. А ты, ну, как бы чуть-чуть становишься, скажем так, твои знания расширяются еще на вот сферу какую-то такую общего понимания бизнес-процессов, скажем так. И их ты можешь уже применить, например, вот открыв свое дело какое-то. И опять же, у нас с тобой есть такие знакомые, которые уходили совершенно в другую сферу, открывали свое дело, которое не связано ни с рекламой, ни с копирайтингом, вообще ни, ну, никак.
Абсолютно согласна. Собственно, почему лично мне нравится креативный копирайтинг как профессия и быть вот таким креатором. То, что действительно это как-то, в принципе, расширяет твое сознание и твое мировоззрение, и можно вообще некоторые как раз процессы, скажем так, мировые, бизнеса, и вообще как все это существует, как это все работает, можно развивать, смотреть и придумывать либо аналогичные, либо еще круче. И вот возможность вот этого видеть, я думаю, что это вообще прекрасно.
Да, да. Вот ты сейчас говорила, и мне просто в голову опять же пришло, что, например, если ты еще часто работаешь со съемками, опять же, и у тебя есть возможность, ты часто работаешь там, с режиссером, и ты видишь, например, как это все строится там на площадке условно, и вот какие-то ты в себя впитываешь вот эту информацию, то опять же, возможно, в какую-то такую режиссерскую там стезю можно уйти.
Да, да, абсолютно с тобой согласна.
Можно близко к продакшену, вот так скажем.
Ну, в принципе, если человек захочет стать режиссером, он тоже может это сделать. Uh-huh. Вопрос, ну, я думаю, что здесь, конечно, придется все равно так или иначе многому поучиться, но, по крайней мере, какая-то вот техническая, скажем так, процессная история уже будет знакома, уже, возможно, какие-то вещи будут даваться легче. Давай поговорим тогда такой последний момент обсудим, что есть классного в нашей работе и что не нравится. Вот что тебе нравится, что не нравится в работе креативного копирайтера?
Это еще часа на полтора я готова об этом разговаривать. Во-первых, просто я лично, когда пришла, я прям поняла, насколько это совершенно отличающееся от того, где я работала раньше, и насколько это прям мое, что мне очень нравится этим заниматься, мне хочется этим заниматься. И я считаю, что это вот очень важно, если вы, там, вы идете в какое-то агентство, если вы понимаете, что ну что-то, не знаю, вот такое, нормально вроде. Так, мне кажется, вот именно как раз креативная работа, это не та, в которой... такое пройдет, потому что все-таки это, ну, надо любить то, чем, то, что ты делаешь. Понятно, что там через какое-то время у тебя может все это разонравиться и так далее, но если тебе изначально не нравится, лучше сразу уходить и пробовать себя в другом, скажем так. Ну, ты не чувствуешь, что это твое, да? То есть мне нравится очень сильно придумывать вообще вот этот процесс. Когда ты из ничего, грубо говоря, ты создаешь что-то, и когда это обретает всю какую-то форму, а когда это выходит условно еще дальше, и уже это реализация, и, например, когда ты делаешь проект, там, какой-нибудь баннер на каком-нибудь сайте, который никто не увидит, это одно, да, когда ты делаешь большой масштабный проект, это другое. Боже, я обзвонила всех знакомых, что вы посмотрите эту рекламу, это делала я, там секунды 4 примерно. И я была в таком восторге диком, я была так собой горда, или там, когда, если это делается наружка, ты там едешь по Москве и такой, это я никому, а как бы так, сам с собой потихонечку. Ну, тут еще такой момент небольшого, такой, ты тешишь свое самолюбие и такое тщеславие небольшое. Но это очень круто, когда ты это видишь. Но тут, опять же, вот... надо готовиться. Я не могу сказать, что мне это не нравится, но просто это надо быть готовым каждому, кто идет в профессию. У тебя не всегда будет какие-то там потенциально, ну, какие-то суперкрутые брифы. Очень часто это вот прям бизнес-задачи, как, ну, как бы, и то бизнес-задачи нормальные, которые надо сделать, да, там, ну, то есть это будут просто стандартные какие-то примерно, да, там, ролики. Даже если у тебя будет какая-то нестандартная идея, ну, 70% того, что к концу, там, к реализации, она уже превратится более-менее стандартной, потому что, опять же, есть ограничения у клиента, есть какие-то там задачи, опасения и так далее. Вот. Но часто еще бывает, что, ну, работа совсем даже там, ну, как бы не бизнес какая-то задача, а это просто рутина. Вот ты сидишь, например, если, ну, тебе надо вычитывать какой-нибудь большой поток текста или делать какие-то мелкие правки. Ну, то есть рутинная часть работы, она есть, и она большая. Вот. Но когда тебе удается из, там, опять же, из обычного придумать все-таки как-то что-то куда-то завернуть и придумать что-то классное, ну, я не знаю, с чем сравнить это чувство, но это просто полное, как бы, такое удовлетворение, что, блин, какие мы молодцы, как круто. Это реально круто, вот то, что мы сделали. Вот недавно у нас был бриф, и мы придумали одну идею, и прям была сама в восторге от нее, и тебя это заряжает, мотивирует, и вот прям ты такой на драйве становишься, кураж ловишь.
Да, я согласна абсолютно насчет и положительных, и отрицательных моментов. Я тоже обожаю вот этот момент, когда ты придумал, причем, возможно, даже случайно, это не то, о чем ты думал там 3 или 5 дней, а просто стоя в душе, ты вдруг и ангелы спустились, и пришла в голову какая-то классная идея. Не знаю, ни до сна, ни до чего, ты просто рассказываешь и прописываешь эту идею, и она всем в идеальном мире нравится без правок и все прочее, и потом ты видишь ее практически не в измененном виде, тоже где-то там в городе, либо в природе, в интернете или по телевизору. Это, конечно, невероятный кайф, и вот это чувство самореализации здесь прям очень рождается. Но вот из негативных я еще, наверное, к твоим дополню то, что даже твои там, креативные директора или там, твой высший по званию может не разделить твое восхищение твоей идеи, и здесь это может быть и как вкусовая какая-то история, плюс еще, возможно, ты немножко не до конца еще видишь там какой-то момент или упустил, а он, допустим, критический, скажем так, и идея, в общем-то, может рушиться. И еще, наверное, момент, когда клиент дает правки или, например, говорит, что, ну, что-то вот эта идея им не понравилась, они вот возьмут, например, вот эту. А когда ты вложил душу вот именно в эту идею, когда ты просто в ней настолько реализовался, а тебе говорят, ну, как-то нет, нет, мы пошли дальше. И вот здесь, конечно, очень бывает обидно.
Да, я вот как раз хотела, да, таким следующим пунктом это сказать, что надо приготовиться к тому, что, ну, как бы, понятно, что это твоя идея, ты там в нее вложил душу, да, на каких-то проектах чуть больше, на каких-то чуть меньше, на каких-то вообще ничего не вкладывал, просто бриф отработал. Но именно, да, надо как бы чуть полегче, что ли, относиться к этому, потому что иначе, ну, такое будет очень часто. То есть будет редко, когда ты принес идею, все такие, боже, давайте вот так, и она практически в неизменном виде доходит уже до реализации. Надо немножечко свое вот это вот снизить, то есть свое, скажем так, ожидание, либо приготовиться к тому, что вот это твое дитятко могут просто искромсать, не пойми во что. Вот. И как бы вот чуть меньше как-то, что ли, носиться с ней, как с писаной торбой, потому что когда, ну, поскольку таких моментов больше, чем противоположных, из-за этого очень часто выгорание происходит, и как бы, чтобы вот этого не произошло, лучше как бы меньше, чуть меньше ожиданий, но зато потом порадуешься, когда все хорошо, чем когда ты просто, знаешь, на алтарь как принес, как самое дорогое, сердце вырвал, вот, вот, вот оно вам. И они его пинают там и плюют в него, и все, остаешься ни с чем. Вот это, конечно, тоже такой момент, который надо чуть попроще, наверное, стараться относиться к этому, потому что, да, иначе выгорание произойдет, не знаю, не через 7 лет, там, 10 в рекламе, а примерно там через годика 2, и ты подумаешь, боже, зачем я сюда пришел и чем мне теперь заниматься.
Да, я абсолютно согласна. У тебя есть, может быть, какие-то советы начинающим креативщикам, если так подводить итоги?
У меня есть, наверное, не то, что совет. Очень важно попасть в агентство, во-первых, в правильный момент, во-вторых, с правильной командой, скажем так. Потому что, опять же, мы, когда пришли, нас набрали, нас было там 6 девочек-стажеров, и с нами действительно занимались. Там было несколько групп-хедов, несколько пар групп-хедов, которые, ну, своего времени не жалели, а садились там, ну, копиров там, соответственно, у нас была прекрасная Аня Паралюш, которая насадилась и рассказывала, как писать радиоролики, как бы, как делать вот это. Из артов были вот там Данила Ходошинский, Денис Крупчатников. Денис там реально, там, ну, работа закончилась, он нас звал, мы садились, и он несколько часов там рассказывал, и копирам тоже, потому что это очень важно тоже для копира, как рисовать огурцы, что там, какие планы. И вот мы садились, и люди нам скрупулезно объясняли профессию, что вообще, что такое идея, там мы прям садились, лекции слушали и так далее. То есть нами занимались. Понятное дело, что на первых, там, первые пару месяцев у нас задачи были из серии, там, найди картинки на стоке. Но постепенно стали давать больше. А сейчас, в силу того, что как-то, не знаю, опять же, там часто замечала, что приходят стажеры, как я уже это упоминала, что не занимаются их обучением. Потому что понятное дело, что человек на начальном этапе, ну, ты больше времени тратишь, чем если ты сделаешь сам. Но если ты это время не потратишь, человек ничему не научится. Важно понимать, что когда ты не просто копирайтер, а старший копирайтер, групп-хед, там, ну, или старший арт-директор, что на тебя в том числе налагается обязанность, ну, как бы обучать тех, кто младше тебя. Вот. И это прям очень важно. Если там ты попадаешь вот в такую колею, где тебя не учат, а чего-то носят, ну, тогда стоит подойти там, к тому, кто постарше, да, там, старшему, и просить там объяснить эти вещи. Ну, я не понимаю, ты не мог бы мне рассказать, потому что мы там, ну, тот же продакшн-бриф, мы там его обсасывали со всех сторон, нам объясняли, и когда у нас приходят, например, стажеры, я стараюсь, ну, то, что в меня вложили когда-то, когда я была мелкая, я стараюсь передать, потому что, ну, я понимаю, что, допустим, не попади я в такую команду, а попади я в другую, не пойми, чем бы я сейчас занималась, да, возможно, и не рекламой. Поэтому, да, если что-то непонятно, ну, прям не стесняться спрашивать.
Да, согласна. Мне кажется, это очень сильный, очень хороший совет, потому что я прям уверена, что многие стажеры именно боятся показать, что они вот действительно еще ничего не знают, и поэтому боятся спрашивать, и, возможно, сами что-то пытаются найти, и, возможно, это что-то уже устаревшее, или, скажем так, то, что они пытаются сделать, можно сделать намного проще. И плюс, так или иначе, есть, ну, отличие, скажем так, в требованиях, как должна выглядеть та же самая, например, креативная презентация в разных агентствах, она выглядит по-другому, то есть разная структура. И здесь, конечно, тоже, когда вам говорят, там, напиши презентацию своей идеи, нужно как бы уточнить, а вот что вы пишете? Вы пишете условный там бриф-рекап? Или вы делаете подводку на 10 слайдов? Или вы вообще без подводки сразу говорите, вот инсайт, вот идея, вот так вот она раскладывается? То есть все какие-то моменты лучше спрашивать. Понятно, что это бывает сложно и боязно, но вот просто, наверное, лучше преодолеть себя в этот момент. И я думаю, так будет просто эффективнее. Вот. Ну и если, наверное, подводить, в принципе, итоги про работу креативного копирайтера, работа очень классная, она действительно способствует перестроению, скажем так, вашего мироощущения, потому что везде начинают находиться возможности, появляются возможности что-то придумывать, не связанное, не обязательно это связано с текущей работой и придумыванием рекламных идей, но вот просто вы идете по улице и везде начинаете видеть какие-то идеи или начинаете сами придумывать, что, а можно было бы, например, вот это там билборд, который вы видите, сделать по-другому. И это само как-то начинает происходить. Во всяком случае, у меня это очень здорово. Ну и будьте готовы к тому, что идеи будут убивать.
Пощаду, причем.
Да, и здесь, наверное, нужно обрасти вот такой толстой, скажем так, кожей, чтобы вас это не ранило. Я понимаю, что это боль. Я до сих пор расстраиваюсь, когда клиент не выбирает мою идею или даже там креативный, когда зарубает одну из идей. Это действительно больно и обидно, но с каждым разом я проговариваю прям себе, что ну вот, значит, есть действительно еще какая-то более классная идея. И если это действительно не какая-то вкусовщина, назовем так, а действительно вам объяснили, почему вот эта идея не будет работать, возможно, тоже будет легче все это принять. В общем, профессия классная, но будьте готовы к огромному количеству материала, который нужно будет постоянно изучать, и к критике. Будьте тоже готовы.
Ну, действительно, профессия классная. Вот я люблю то, чем я занимаюсь. И это действительно здорово. Опять же, и, наверное, еще единственный момент может быть там понять, зачем ты в рекламу хочешь прийти. То есть это, ну, как бы от этого зависит, возможно, выбор агентства. Если ты хочешь какие-то фестивали, ну, надо смотреть на агентства, которых вот там постоянные какие-то награды и так далее. Если ты хочешь обучиться профессии... Вот, я вспомнила, что я хотела сказать. Как раз-таки мой личный совет, наверное, всем, все-таки сначала сходить в сетевое агентство попробовать попасть. Потому что в сетевом агентстве, ну, опять же, конечно, не во всех, там, реклама не самые лучшие времена переживает, но, по сути, в сетевом агентстве у тебя строится понимание вообще как, что, зачем должно быть. Какие процессы, кто за что отвечает, как это все происходит, как должен выглядеть нормальный бриф. То есть, да, возможно, у тебя рост, он будет дольше по времени, но хотя бы ты поймешь, опять же, глобальные клиенты на английском, ты поймешь, ну, действительно, что зачем следует. Потому что, опять же, в российских агентствах, особенно в небольших, ну, в силу того, что, да, там все делают все, из этой серии, и часто там брифы какие-нибудь принимаются, где там три строчки, да, там, и ты вот на, сделай что-нибудь с этим. То есть имеется в виду, что если вы не собираетесь, например, работать всю жизнь в российском агентстве, вы хотите потом в сетку попасть, намного проще будет все-таки сетевое и к российскому адаптироваться, чем из российского попасть в сетку потом. Плюс, опять же, там, ну, будет навык презентации в том числе на английском.
Да, отличный на самом деле совет. Это здорово и довольно полезно. Настя, спасибо тебе большое, что рассказала. Много полезной информации, я думаю, будет для наших слушателей. И очень рада была тебя слышать и даже видеть.
Слушай, ну тебе спасибо, что позвала. Неожиданно, приятно, интересно.
Класс, тогда спасибо большое, что слушали. Надеюсь, информация вам пригодится, и в какой-то момент вы решите стать креативным копирайтером. Возможно, в какой-то момент мы даже пересечемся с кем-то из наших слушателей. Это будет забавно. Все, всем спасибо большое, до встречи в следующих выпусках.
Всем пока.